новостями вас знакомит Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 11, облачно. Такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейлы Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Белорусская милиция притекла в Минск и акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Были задержаны свыше 20 человек. Калининградская оппозиция готовит новый, более массовый митинг протеста. И Олимпиада в Ванкувере продолжается. Очередной день соревнований не принес медали сборной России. В чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере? Спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. На электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов по России. Звоните примерно через полчаса, мы будем с вами общаться. Вы слушаете программу «Время свободы». Руководство Польши заявило, что принято принципиальное решение о запрете во въезде на территорию страны белорусских чиновников, причастных к нарушению прав поляков в Белоруссии. Камнем преткновения стал конфликт в Союзе поляков в Белоруссии. Раскол в организации привел к появлению провластного крыла, которое признают белорусские власти. Тем временем в отношении оппозиционных активистов Союза поляков в Белоруссии развернута кампания травли. 15 февраля арестованы активисты неугодной части Союза. Их лидер Анжелика Борис подвергнута крупному штрафу, рассказывает наш корреспондент в Белоруссии Игорь Корней.
Первый секретарь посольства Польши в Белоруссии Павел Марчук сообщил, что санкции в отношении ряда белорусских чиновников начали действовать с 16 февраля. По его словам, такое решение принято в минувший понедельник во время встречи президента Польши Леха Качинского с министром иностранных дел Радославом Сикорским. Пока неизвестно, сколько конкретно человек попали в черный список и какие они занимают посты.
Это все чиновники, помешанные в репрессировании поляков на Беларуси, и члены СПБ господина Симашки. Это будет неожиданность, наверное, для многих чиновников белорусских. Список будет, наверное, еще пополненный в ближайшее время, потому что мы сегодня еще не знаем, кто принимал участие в этих спектаклях. Но боже нет, и вивенцы.
15 февраля белорусские правоохранительные органы задержали практически все руководство Союза поляков Беларуси во главе с Анжеликой Борис. Анджей Почобут, Игорь Банцер и Мячеслав Яскевич осуждены на 5 суток ареста за организацию 10 февраля в Гродно митинга в поддержку и Венецкой организации Союза. Борис оштрафована на $400. Руководитель Ивенецкого отделения Тереса Соболь обвиняется в захвате местного дома польского. Иск в отношении Соболь подал председатель провластного крыла Союза Станислав Семашко. Всего в разных городах были задержаны около 50 человек, которые направлялись в суд Воложенского района, чтобы поддержать Соболь. Тем временем пресс-секретарь МИД Польши Петр Пашковский уточнил, что список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию страны, находится в стадии разработки. И как только будет принято окончательное решение, ведомство озвучит фамилии всех невъездных. Белорусский эксперт в вопросах сотрудничества с Евросоюзом, политолог Александр Власкин, говорит, что подобный список может формироваться с участием нескольких ведомств, поэтому окончательный вариант вряд ли будет озвучен в ближайшие дни.
Санкции могут быть введены не только МИДом, но и другим госорганам министерского уровня. Это может быть МВД, это может быть Департамент по миграции, даже парламентская комиссия. В таком случае указание о применении санкций передается не через министерство, а консульской службе напрямую. Консульская служба, она подчиняется не только министру иностранных дел, но и Министерству внутренних дел или Департаменту по миграции, но это уже в зависимости от страны.
Пресс-служба президента Польши заявила, что Лех Качинский намерен направить письмо своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с изложением своих взглядов на возможные пути урегулирования ситуации. В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что начат отчет секундомера до старта негативного сценария. Однако у белорусских властей есть возможность изменить свою политику. Если этого не произойдет, окно возможностей будет закрыто. А против Минска ведут санкции не только Польша, но и Евросоюз. Тем временем в МИД Беларуси настаивают, что конфликт в стенах Союза поляков должны самостоятельно разрешить члены противоборствующих группировок. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тем временем накануне белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Сообщается, что во время демонстрации были задержаны около 20 человек. Польские власти требуют от Минска уважения прав польского национального меньшинства, угрожая в противном случае санкциями, к которым присоединится весь Европейский Союз, рассказывает наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий.
Лукашенко преследует поляков, хапун на поляков в Белоруссии, Польшу унижают. Это заголовки первых полос польских газет, которые вышли на следующий день после массовых арестов активистов непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии под руководством Анжелики Борис. Фраза «фиаско политики Польши в отношениях с режимом Лукашенко» встречалась практически во всех газетных и телевизионных комментариях. Министра иностранных дел Польши обвинили в том, что его тактика оттепели в отношениях с официальным Минском не принесла результата. Аресты начались через 3 дня после официального визита министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова в Варшаву. Речь идет практически о конфликте между двумя организациями польского меньшинства в Беларуси, заявил во время визита Мартынов, отметив, что власти не хотят в этот конфликт вмешиваться. Сикорский, в свою очередь, обещал Беларуси поддержку в сближении с Западом, но при одном условии. Мы ставим эту поддержку в зависимость от того, будут ли белорусские власти уважать права демократической оппозиции и национальных меньшинств. В воскресенье в Минске жестко разогнали мирную праздничную акцию оппозиционной молодежи, а в понедельник арестовали 40 активистов Союза поляков. Тогда инициативу перехватил президент Польши Лех Качинский, который вызвал к себе министра иностранных дел Радослава Сикорского и потребовал от правительства решительных действий по защите поляков в Белоруссии. Президент ожидает от правительства постоянной информации о том, что происходит с поляками в Белоруссии, какие конкретно действия предпринимают белорусские власти по отношению к ним, заявил руководитель администрации президента Владислав Стасяк. После встречи с президентом Радослав Сикорский изменил тон на более резкий и пригрозил санкциями.
Есть еще пора завручить за злой дороги.
У Белоруссии еще есть время свернуть с неправильного пути. Если бы это случилось, то мы были бы рады. Однако механизм введения санкций уже запущен. С завтрашнего дня те представители белорусских властей, которые ответственны за репрессии по отношению к членам Союза поляков, те, кто командует милицией, которая преследует поляков, не смогут въехать на территорию Польши.
Ночи дня дзисiejszego не mają wstępu do Polski.
Конкретного списка этих людей, однако, пока нет.
Нет,
список пока не готов. Это не такая простая процедура. Нужно все согласовать. В список войдут несколько десятков человек, и готов он будет в течение нескольких дней. Заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Петр Пашковский. Санкции против Белоруссии могут иметь и международный характер. Об этом в Варшаве заявил председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Сегодня мы имеем доказательства того, что белорусские власти усиливают давление также и на другие негосударственные организации, на всю оппозицию. Пришло время, чтобы Европейский Союз ясно заявил, что дальнейшие отношения с Минском будут зависеть от того, насколько белорусские власти уважают элементарные права человека, и что Европейский Союз имеет механизмы влияния на Минск, например, через введение санкций. На следующей неделе по инициативе Польши этот вопрос будет рассмотрен в Европейском парламенте, а также во время встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела ранены 2 милиционера. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края. Александр Винников наделен полномочиями губернатора Еврейской автономной области. Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на абхазской территории. В Оренбургской области военные исследователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Татарстана. Ильшат Усманов, служивший фельдшером, был найден убитым 31 января. В Косове сегодня отмечают 2-ю годовщину провозглашения независимости от Сербии. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. «Космонавт». Почему у итальянского фильма русское название? «Искусство вне осетрины». Балетные размышления Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу». Олимпийские репортажи из нашего звукового архива. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
О чем вы сейчас хотите нам рассказать подробнее, о какой публикации?
Ну, это первополосная публикация в сегодняшнем «Коммерсанте». Издание пишет, что два высокопоставленных источника в правительстве Украины сообщили вчера, вот как раз «Коммерсанту», что команда Виктора Януковича, чья инаугурация, как только что вы отметил, Лейла, будет происходить 25 февраля, уже сейчас ведет подготовку к первой крупной внешнеторговой инициативе страны, а именно присоединение Украины к единому таможенному пространству Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Несмотря на то, что Украина является полноправным членом ВТО, транснациональные корпорации не расценивают ее как отдельный рынок, а воспринимают как объект для торговли и инвестирования в совокупности с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Поэтому в команде Януковича идет серьезная работа по подготовке присоединения Украины к единому таможенному пространству, заявил «Коммерсанту» высокопоставленный чиновник в Министерстве экономики Украины, входящий в команду будущего президента. Эту информацию изданию подтвердил другой источник в правительстве Украины. Оба они, как отмечает «Коммерсант», намерены сохранить свои посты в будущем правительстве страны после ожидающейся отставки премьер-министра Юлии Тимошенко. О возможном участии Украины в таможенном союзе вчера на встрече с депутатами фракции «Наша Украина. Народная самооборона» заявила и сама госпожа Тимошенко. Премьер-министр сделал, на мой взгляд, резонансное заявление о том, что, по ее сведениям, Виктор Янукович уже договорился с Россией о том, что в ближайшее время подпишет документы о вхождении Украины в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил по итогам встречи глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко. В свою очередь, представители партии регионов, чьим кандидатом на выборах был Виктор Янукович, подтверждает информацию о курсе будущего главы государства на таможенный союз более осторожно. По их мнению, Украина не будет претендовать на полноценное вхождение в таможенный союз и ставит задачу углубления экономической интеграции по всему периметру. В действующем правительстве Украины также скептически оценивают вероятность участия страны в таможенном союзе, продолжает «Коммерсант». В свое время президент Украины Леонид Кучма, даже при том, что он считался пророссийским президентом, не согласился на вхождение в этот союз, так как понимал, что это закончится российской экономической экспансией. «Я не верю, что новый президент подпишет документ на аналогичных условиях. Он получит не только политическую, но и бизнес-оппозицию», отмечает руководитель одного из комитетов правительства Украины. Официальных и неофициальных импульсов из Киева пока не поступало, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь комиссии Таможенного союза Сергей Ткачук. Неизвестно, в какой степени идея интеграции с Таможенным союзом связана с высказанной Виктором Януковичем идеей газотранспортного консорциума Украины, стран ЕС и России по управлению украинской сетью транзитных газопроводов. Однако очевидно, что получение от Таможенного союза хотя бы специального режима торговли с Украиной может стать существенной компенсацией за согласие обсуждать в новом ключе газовые вопросы, продолжает «Коммерсант». Между тем, любые переговоры о режиме торговли с Украиной, затрагивающие тему энергопоставок и энерготранзита, неизбежно обострят взаимоотношения внутри Таможенного союза с Белоруссией, продолжает издание. И вот «Коммерсант», а также «Ведомости» сообщают, что вчера МИД Беларуси обвинил Москву в нарушении обязательств по формированию Таможенного союза. Конфликт, связанный с введением пошлин на экспорт нефти, может перекинуться и на другие отрасли, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».
Спасибо, Валерия. Это была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы на волнах «Радио Свобода» через 20 минут. Вы слушаете «Время свободы». Калининградская оппозиция планирует провести новый, более массовый митинг протестом 20 марта. Об этом «Радио Свобода» рассказал лидер Калининградского общественного движения «Справедливость» Константин Дорошок. 30 января в Калининграде прошел митинг, собравший около 10 тысяч человек. Митингующие тогда требовали отставки губернатора, фракции «Единая Россия», региональной думы, а также федерального правительства. Губернатор Калининградской области Георгий Босс несколько раз высказывал намерение встретиться с организаторами митинга, но эти встречи так и не состоялись. О том, почему выбрана именно эта дата и под какими лозунгами оппозиция намерена вывести на митинг своих сторонников, с Константином Дорошком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Эта дата была уже давно определена. В случае, если правительство Калининградской области вообще никак не отреагирует в положительном смысле на резолюции митинга и 12 декабря, и 30 января, то 20 марта является оптимальной датой. То есть пройдет месяц, положенный по закону на ответ на обращение граждан, плюс 2 недели, положенные по закону, для подачи уведомления о проведении митинга. То есть по закону уведомление на митинг подается за 2 недели до начала его проведения.
Сколько оппозиция планирует собрать людей в этот раз?
Знаете, мы предполагаем, Бог располагает. Вообще, мы, проводя определенный анализ, понимаем, что явка будет гораздо выше, чем на митинге 30 января.
Я слышала, что ваша встреча с губернатором Боссом откладывалась уже несколько раз. Вам как-то это мотивирует?
Совершенно никак. Вот это больше всего и возмущает очень многих, что губернатор собирался уже не один раз встретиться с оппозицией, с организаторами митинга, поговорить о резолюции, о тех требованиях, которые были выставлены в ходе голосования на митинге. Однако пока причин никаких никто не объяснял. И встреча уже 2 раза переносилась, и даже не определена следующая дата возможной встречи. Будет ли она вообще, неизвестно.
Скажите, пожалуйста, появятся ли на митинге 20 марта какие-то новые требования?
Будет больше уделено внимания проблеме ЖКХ, потому что сейчас люди получили новые жировки по новым нормативам и тарифам. Для многих это стало вообще непосильной ношей, непосильным бременем. Поэтому во главе угла экономических требований все-таки встанет, наверное, вопрос и ЖКХ. Ну а также транспортный налог, который мы пытаемся добить, хоть как-то хотя бы признать незаконным тот закон, который был принят 30 января. Пока никакие требования еще не выполнены, и серьезных подвижек в их выполнении мы пока не видим.
Прошлый митинг наделал много шума. Ожидаете ли вы в связи с этим, что власти могут предпринять какие-то действия для того, чтобы разогнать демонстрантов в марте?
На самом деле, я так понимаю, любой повод для разгона демонстрантов – это либо нарушение общественного порядка, либо противозаконное проведение митинга, то есть его несогласование. Я думаю, что власти все-таки адекватно воспримут уведомление о проведении мероприятия, дадут на него согласие, и, соответственно, будет все без эксцессов проблем. Ведь это единственное, что нам осталось, это мирно высказывать свои требования на таких публичных мероприятиях. Все-таки, я думаю, не в интересах власти пускать протестные действия на самотек и заставлять людей уже неорганизованно выражать свое недоверие к этой власти каким-то другим способом, который может не укладываться в рамки закона. Поэтому лучше дать возможность и мы мирно проведем очередной митинг.
Это был лидер оппозиционного движения в Калининграде «Справедливость» Константин Дорошок, а с ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. 3 вечера 16 по 18 февраля Пермский театр «У моста» на сцене Московского театра «Практика» играет спектакли по пьесам ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Один из спектаклей «Калека Сынишман» номинирован на национальную премию «Золотая маска», рассказывает Марина Тимашева.
Именно театр «У моста» открыл России Мартина Макдонаха, одно из самых мощных в современной драматической литературе имен. После того, как в Перми появились все части ленинской трилогии Макдонаха, «Красавица из Ленена», «Череп из Коннемары» и «Сиротливый Запад», за его пьесы принялись другие режиссеры. «Сиротливый Запад» претендовал на «Золотую маску» 2008 года. На премию 2010 выдвинут «Калека Сынишман». Спектакль уже участвовал во многих российских фестивалях. Он привез награды за лучший спектакль женскую роль корабль из орбиты и забрал 4 приза пермской волшебной кулисы. Все постановки пьес Макдонаха в России обыкновенно решены как черные комедии или бытовые зарисовки с фрейдистским уклоном. Сергей же Федотов не изменяет традиции психологического ансамблевого театра. Старый метод в сочетании с драматургией Макдонаха дает неожиданный результат. И сыгранные в реалистической манере истории сами ведут нас к серьезным и печальным выводам. В спектаклях Сергея Федотова режиссура растворена в актерах, нет навязчивых концепций и назиданий, актеры работают на грани фарса и трагедии. О драматургии Мартина Макдонаха руководитель Пермского театра «У моста» режиссер Сергей Федотов говорит так.
Мы были на гастролях в Праге, и я увидел спектакль «Красавица из Линена», который меня просто потряс. Вот, мы взяли эту пьесу, привезли ее в Пермь, сами перевели. Нас так вдохновила эта работа, что мы поняли, что мы не можем оторваться от Макдонаха, должны поставить что-то еще. Я съездил в Прагу опять и нашел там сборник на английском языке, Линенская трилогия, и мы с огромным энтузиазмом и вдохновением стали ставить вторую вещь – «Череп из Каннемары». В «Черепе из Каннемары», кроме этой стилистики Макдонаха, такой очень живой, настоящей, трагикомической, еще присутствует элемент инфернальности, там действие на кладбище происходит. И настала история третьей пьесы «Сиротливого Запада». Но когда мы показали на фестивале «Реальный театр», то через, там, не знаю, через месяц уже стали появляться премьеры. Даже сыграв «Сиротливый Запад», мы поняли, что он неисчерпаем, его можно постоянно копать, постоянно в нем что-то искать новое. Это классик.
А что в его людях и в его героях такое, что оказывается близким человеку, живущему вовсе не в ирландском захолустье, не в медвежьем углу, а в Москве, в Петербурге, в Перми, в культурных столицах, в больших городах?
Он видит типичное в людях, и самое главное, он их очень любит. Он не пишет чернуху, и он также удивлен и ошарашен, и шокирован ситуациями, в которые они попадают. И вообще в его пьесах все, они не подонки, они не сволочи. И, видимо, вот этот стиль... Его не очень понимают в театрах, особенно в столицах, я так думаю. Потому что все-таки вот наивность этих людей, она наивность людей таких маленьких мест, маленьких городков. Она домашняя очень. Как можно любить уродиков, да? Как можно любить, а они не уродики, они просто большие-большие дети. Такие инфантильные, инфантильные, такие переростки. И между ними такие сложные связи. И вот этот мир Макдонаха, он очень целомудрен. Он внешне жестокий. Но когда режиссеры пытаются играть его как там театр жестокости, это большая ошибка. И он не открывается на это. Он открывается только на любовь.
Ну, как плюс на плюс дает минус.
Конечно, конечно. А еще самое главное то, что он все-таки это на самом деле совершенно особый мир. И таких героев я не помню в других там пьесах, в других авторах. У него особые герои. Он придумывает в героях всегда парадокс.
О драматургии Мартина Макдонаха говорил Сергей Федотов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Накануне российско-польской встречи на правительственном и парламентском уровнях лидеры КПРФ потребовали провести новое расследование фактов расстрела поляков во время Великой Отечественной войны на территории бывшего СССР. Что известно, а что нет о катынском деле сегодня, обсуждает доктор исторических наук Юлия Кантер и заместитель директора по науке Государственного музея политической истории России Елена Костюшева. Ведет программу Виктор Резунков. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела ранены 2 милиционера. Сотрудники ОМОН, командированные из Москвы, подверглись нападению в ночь на среду в поселке Майданское Унсукульского района. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края на сегодняшнем заседании Краевого законодательного собрания. Ранее занимавший пост губернатора Александр Хлопунин в январе был назначен полномочным представителем президента России в новом Северокавказском федеральном округе. Законодательное собрание Еврейской автономной области наделило губернаторскими полномочиями Александра Винникова, занимавшего до этого должность мэра Биробиджана.
Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на территории Абхазии. Белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Сообщается, что были задержаны свыше 20 человек. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. В Косове сегодня отмечают вторую годовщину провозглашения независимости от Сербии. С 2008 года Косово признали 65 государств, в том числе США и более 20 стран Евросоюза. Заместитель генерального секретаря ООН Лин Паска заявил о возобновлении диалога на высоком уровне с коммунистическим режимом в Пхеньяне. США направляют посла в Сирию впервые за 5 лет. Вашингтон отозвал своего посла в Дамаске в 2005 году после убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В причастности к убийству подозревали Сирию, однако Дамаск подобные обвинения отвергнул.
Блин,
ядрёна
мать, как же задолбало.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь вернемся к главной теме сегодняшней программы. Олимпийская сборная России в Ванкувере пока не достигла серьезных успехов. Между тем, российские спортивные чиновники очень рассчитывали, что самый серьезный вклад в олимпийскую копилку внесут фигуристы. Пока первое разочарование в парном катании Юка Кавагучи и Александр Смирнов остались вообще без медали, а золото и серебро досталось китайским спортсменам. Впервые с 1964 года российские или советские фигуристы не только не выиграли золотые медали, но и вообще остались без наград в парном катании. Неудачно выступили и российские биатлонисты. Пока у сборной России одна медаль бронзовая. Ее завоевал конькобежец Иван Скобрев на дистанции 5000 метров. Это за 5 дней соревнований. Сейчас на прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
А давайте для начала подведите итоги последнего дня соревнований на Олимпиаде в Ванкувере.
Как вы уже сказали, совершенно справедливо заметили, россияне в 5-й день соревнований медалей не выиграли. А чемпионами Олимпиады стали следующие спортсмены. Магдалена Нойнер, Германия, биатлон, женщины, гонка, преследование. У мужчин в этой же дисциплине выиграл швед Бьерн Ферри. В санном спорте олимпийской чемпионкой стала Татьяна Хёфнер из Германии. Спортсмены Германии сегодня завоевали 2 золотые медали, отмечу. В женском сноуборд-кроссе победила канадка Майли Рикера. Для Канады это вообще всеобщее счастье, потому что это вторая в истории золотая медаль канадцев на домашней Олимпиаде. Напомню, Канада проводит сейчас уже 3-е игры. И, наконец, в конькобежном спринте на дистанции 500 метров золото получила Ли Сан Хва из Южной Кореи. Это что касается медальных итогов. В неофициальном общекомандном зачете лидирует сборная Германии. У нее 3 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые медали. На втором месте команда Южной Кореи 3 золотые, 1 серебряная награда. У сборной Швейцарии 3 золотые, 1 бронзовая медаль. В активе сборной России, повторюсь, 1 бронзовая медаль после 5 дней соревнований. Но это что касается медальных итогов. А что касается итогов, так сказать, моральных, интеллектуальных, я бы сказал. Вот сегодня сборная России женская по хоккею играла со сборной США. Россиянки проиграли 0-13. И вот защитник сборной России Светлана Ткачева произнесла фразу, которую распространили информационные агентства. На мой взгляд, эта фраза отражает вообще весь дух выступлений сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Пока вот сейчас, на этот момент. Итак, Светлана Ткачева после поражения 0-13 сказала такую фразу. Что ж, было очень интересно сразиться с такими сильными хоккеистками. Вот, по-моему, это пока что эпиграф вот всему выступлению сборной России. Вот таковы пока что итоги промежуточные.
Алексей, вот этот же вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере, я бы хотела адресовать также вам.
Ну, во-первых, я отмечу, что неудачи все относительные. Если говорить о командном зачете, то это некоторая фикция. Командный зачет не отражает никакой, собственно говоря, картины. Он лишь дает такую примерную оценку выступления конкретной страны на конкретном турнире, в данном случае на Олимпиаде. Это неофициальные цифры, неофициальный зачет, вернее, по олимпийской хартии идет сражение людей, а не стран. Это уже потом политики стали добавлять, что называется, в спорт градуса такого, именно исходя из своих политических взглядов, когда стало считаться, что победа на Олимпиаде является собой некоторую картину, ну, такой серьезности, как говорится, в народе крутости страны. Но, тем не менее, зачет это существует. Неудачи сборной России, ну, масса причин. Вот главный из них, все же, мне кажется, я эту фразу говорю примерно с 95-96 годов, что вот было очень много заложено хорошего в советской спортивной системе, а потом с водой вместе выпустили ребенка. Расформировали огромное количество спортшкол, множество молодых спортсменов ушло из спорта, кто в бизнес, кто в криминал, кто куда. Но разъехались по миру тренеры, особенно это заметно на примере фигурного катания. Любая какая-либо пара что-то выигрывает, глядишь, там либо советский, российский тренер или хореограф. И так далее. Вот это, ну, не развал, но некоторая такая вот утечка мускулов, это по аналогии с фразой утечка мозгов, произошла в российском молодом спорте. И сейчас действительно уже пошло играть на Олимпиаде поколение людей, которые выросли в этой системе. Очень многого не хватает. Современное российское спортивное чиновничество не может сравниться по качеству работы с советскими их коллегами, как бы к ним ни относиться идеологически, но дело люди свое знали. Вот некоторый развал системы, он привел к тому, что сейчас происходят зримые какие-то нарушения, сбои в подготовке. И это ведь дело не только в том, что работает плохо тот или иной спортсмен, тот или иной тренер. Действительно, медальный зачет важен тем, что он показывает картину общую. В каких видах страна может выиграть, в каких видах страна выигрывает. У России, ну, максимум 4 вида претендуют на какие-либо медали. А сборная Германии, посмотрите, 3 золота, 4 серебра, 2 бронзы. Равномерное, планомерное, такое по-немецки тщательное распределение. Это отражает общую картину работы. Это как айсберг. Верхушка айсберга – это олимпийские медали. Но вся система подготовки в стране, а именно вот этот, эти вот из командного зачета, именно об этом можно сделать какие-то серьезные выводы.
Спасибо, Алексей. На прямую связь с нашей студией был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Вся самая последняя информация об Олимпиаде в Ванкувере на сайте Радио Свобода. Сегодня мы спрашиваем у наших радиослушателей, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните нам прямо сейчас. И у нас уже есть первый звонок. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Вы знаете, что, конечно, по стрельбе, я думал, Россия выступит лучше. То есть здесь так стреляют хорошо внутри страны. Это так, шутки такая плоские. Вы знаете, что касается непосредственно счета олимпийских и вот этих всех спортивных результатов, это есть общая тенденция непосредственно страны, к ее социальное развитие. Потому что спорт, как высшая форма социальных отношений, в таком ужасающем состоянии, что это просто диву даешься. Возьмите, куда ни пойдешь, даже я не сторонник из советского строя, но всевозможные, вот эти перед вами это же комментатор сказал, комментировал, всевозможные клубы, я сам мастер спорта по вольной борьбе, всевозможные клубы, всевозможные секции, все это было на том именно дворовом уровне, что дичу, ребенку или юноше, или девушке, знаешь, некуда было податься, как только непосредственно заниматься спортом. И спортсмены, которые занимали высокие места, это был непосредственно сам, так сказать, я бы характеристика была непосредственно вот этому виду деятельности общества, который был тогда при Союзе. Сейчас это все поставлено на такой чисто русский, агрессивный способ, понимаете? А если на халяву получить какие-то медали, никто на халяву медали не даст, потому что всякая высота под собой несет непосредственно первые шаги. А где первые шаги будет делать гражданин? Где? Если квартплата высокая, это
ваше
первое.
Мнение понятно, Владимир. Давайте дадим возможность высказаться и другим нашим радиослушателям. Вот до нас дозвонился Геннадий Васильевич из Москвы. Здравствуйте, Геннадий Васильевич.
Здравствуйте. Я считаю, что причина развала нашего спорта заключается в лихих 90-х, когда у нас стало результатом культ денег, наживы и частной собственности и полный развал всего и вся.
Это было мнение Геннадия Васильевича из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. И сейчас хочу зачитать еще одно сообщение от Виталия из Москвы. Вот что он нам пишет. Вопрос поставлен не совсем правильно. Не первые неудачи, а постоянные неудачи. В зимних видах мы отстаем уже в геометрической прогрессии. Если даже к концу этой Олимпиады завоюем 4-5 золотых медалей, картина не изменится. Россия больше не будет мировой спортивной супердержавой. А в Сочи нас ждет неминуемый крах. Ну, а в летних видах уже ведется разговор о закупке партии иностранных легкоатлетов. Как говорил один сантехник из советского анекдота, тут всю систему надо менять. Но это невозможно. Нельзя в вертикальной стране построить спортивную горизонталь. Так наши радиослушатели отвечали сегодня на вопрос, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студию вновь пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Ждем от вас подробного рассказа о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Ну вот сегодня газеты сообщают о том, что Елена Батурина, супруга московского мэра Юрия Лужкова, разбогатела на 40 тысяч рублей. Я процитировала заголовок из газеты «Коммерсант». Тему эту освещает также газета «Новое известие». А говорится о том, что арбитражный суд Москвы вынес решение по иску главы компании «Интека» Елены Батуриной и члена движения «Солидарность» Борису Немцову. Как и в случае с аналогичным иском супруга госпожи Батуриной Юрия Лужкова, суд признал порочащей честь и достоинство только одну фразу из доклада Немцова «Лужков. Итоги». По мнению Немцова, теперь деятельностью Лужкова по поддержке бизнеса своей жены должны заниматься следственные органы, ответственные за борьбу с коррупцией. Процесс, как отмечает «Коммерсант», длился в арбитражном суде почти 3 месяца, а последнее заседание в понедельник вечером затянулось до позднего вечера. «Новое известие» пишет, что вообще она длилась 9 часов. Адвокат Немцова Гералина Любарская отметила перед прениями, что в деле, которое разрослось до 6 томов, появились документы с красным штемпелем срочно, которые ни разу не обсуждались на заседаниях. Другой адвокат, Вадим Прохоров, рассказал, что был в одном из следственных столичных органов и общался со следователем, который рассматривал сделку о покупке правительством Москвы у Елены Батуриной 58 гектаров земли. Представители «Интека» в ответ заявили, что ответчики давят на суд. Напомним, что одной из фраз доклада, которую требовала опровергнуть Елена Батурина, была такая. Сделка Батуриной по продаже 58 гектаров земли крайне интересна и требует подробного разбирательства. Таким образом, земля, проданная Батуриной, оказалась в собственности правительства Москвы. Конец цитаты. Арбитражный суд Москвы отказался признать ее порочащей честь и достоинство главы «Интека». Батурина пыталась опровергнуть эпизод по продаже за почти $500 миллиарда 58 гектаров земли и покупки их правительством Москвы с использованием бюджетных средств, но это не удалось, отметил господин Немцов. А адвокат Прохоров добавил, что история с 58 гектарами земли – это правовая бомба, которая начинает детонировать, и правоохранительные органы всерьез ею занялись. Ну, помимо этого, господин Немцов отметил вот какое обстоятельство. Лужков и Батурина требовали опровергнуть 12 фраз из доклада. Суд счел порочащими только 2, и то малосущественные, которые не меняют сути доклада. В ближайшие дни Немцов выпускает очередной доклад «Лужков. Итоги 2». Ну и еще заключу, что публикация в «Новых известиях» озаглавлена «Считаем это победой». Так Борис Немцов охарактеризовал решение суда.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела ранены 2 милиционера. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края. Александр Винников наделен полномочиями губернатора Еврейской автономной области. Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на абхазской территории. В Оренбургской области военные исследователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Татарстана. Ильшат Усманов, служивший фельдшером, был найден убитым 31 января. Белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Были задержаны свыше 20 человек. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. США направляет посла в Сирию впервые за 5 лет. И в Косове сегодня отмечают вторую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости о экономике. У микрофона Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение декабря увеличился на 6,9% и составил в пересчете почти 7,5 триллионов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 248 миллиардов долларов, или около 20% ВВП России в прошлом году. Общая сумма рублевых вкладов в течение месяца увеличилась на 9%, а валютных на 1%. Таким образом, доля валютных вкладов в общей структуре частных банковских сбережений сократилась в России до 26,4% минимального за год уровня. В 2009 году в целом объем всех частных вкладов в российских банках увеличился почти на 27%. Министерство промышленности и торговли России предлагает сохранить действующие ныне таможенные пошлины на ввозимые в страну зарубежные автомобили, заявил руководитель министерства Виктор Христенко. С января прошлого года пошлины на новые автомобили были повышены в среднем с 25% до 30%, а на подержанные от 3 до 5 лет с 25% до 30-35%. В октябре срок действия этих пошлин продлили до середины 2010 года. В Европейском Союзе объем продаж автомобилей в январе почти на 13% превысил уровень января прошлого года и составил 1,1 миллиона машин, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Тем не менее, к докризисному уровню января 2008 года объем продаж автомобилей в Европейском Союзе в целом сократился в январе 2010 года на 17%. Зарубежный спрос на государственные облигации Соединенных Штатов в декабре 2009 года резко сократился. Чистый приток капитала в них из-за рубежа, 70 миллиардов долларов, оказался в 1,7 раза меньшим, чем в ноябре, когда он, наоборот, стал рекордным за два последних года. Такие данные представило Министерство финансов Соединенных Штатов. Крупнейшим зарубежным держателем американских гособлигаций стало к началу 2010 года Япония – 769 миллиардов долларов, обойдя Китай – 755 миллиардов. В декабре Китай сократил общий объем своих вложений в государственные облигации США на 34 миллиарда долларов, или на 4,5%. Третьим по величине зарубежным держателем этих облигаций является Великобритания, увеличившая в декабре общие вложения на 9% до 302 миллиардов долларов.
Новости экономики представил наш обозреватель Сергей Сининский. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из Новосибирска. Там в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества задержаны два высокопоставленных чиновника. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Сотрудники следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре России накануне задержали Александра Наумовича Солодкина, главного эксперта по спорту администрации Новосибирской области, и его сына Александра Александровича Солодкина, заместителя мэра Новосибирска. Они задержаны на 48 часов. Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, Солодкину-старшему следствие намерено предъявить обвинение в подстрекательстве к убийству предпринимателя Фрунзика Хачатряна и в активном участии в преступном сообществе. Солодкину-младшему планируется предъявить обвинение в активном участии в деятельности организованного преступного сообщества и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью охраннику автостоянки Аркадию Зайцеву. Напомним, что в ноябре 2009 года Александру Солодкину-младшему уже было предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России. Его обвиняли в организации поджога автомобилей, принадлежащих бизнесмену Хачатряну. Сейчас отец и сын Солодкины задержаны в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, бандитизме, совершении ряда убийств, вымогательств, мошенничеств и других тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Новосибирске и области с 1990 по 2009 годы организованным преступным сообществом под руководством Александра Трунова. Уже арестовано 8 человек, в том числе и сам Трунов, руководитель группировки. Всем им предъявлены обвинения в убийствах с отягчающими обстоятельствами и других тяжких преступлениях. Еще один из руководителей этого преступного сообщества, Анатолий Радченко, объявлен в международный розыск. Следствие продолжает сбор доказательств и выявление других участников группировки. Руководитель следственного отдела Следственного комитета Василий Усов сегодня отказался дать нам какую-то дополнительную информацию по этому делу, добавив, что завтра, по истечении 48 часов, журналисты смогут обращаться за подробностями непосредственно в суд, куда Следственный комитет намерен передать материалы об аресте Солодкиных. В мэрии Новосибирска комментировать эту ситуацию, разумеется, тоже отказались. Что касается, собственно, дела Солодкиных, то здесь некоторые эксперты видят не только уголовную, но и политическую составляющую. Александр Солодкин-младший, самый молодой вице-мэр Новосибирска, ему 34 года, курирует в местной мэрии вопросы социальной политики, городской политики в области образования, культуры, спорта и работы с молодежью. В городских кругах многие рассматривают кандидатуру Солодкина-младшего как наиболее вероятную на пост мэра Новосибирска после того, как работу на этой должности завершит действующий мэр Владимир Городецкий. Правда, ближайшие выборы главы города пройдут в Новосибирске только в 2014 году. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. Человечество знает множество форм массового и индивидуального протеста, одна из которых все чаще используется в современном обществе – раздевание догола в публичном месте. Особо такие протесты в последнее время популярны в Испании, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Чаще других обнажаются в Испании любители живой природы. К примеру, недавно на всеобщее обозрение интимные части тела выставили у посольства Великобритании в Мадриде защитники канадских медведей. Дело в том, что мех этих животных идет на изготовление шапок гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец в Лондоне, что, соответственно, не нравится защитникам животных. Их единомышленники часто протестуют в голом виде против любой одежды из меха или кожи. В Мадриде уже проходили голые манифестации в защиту тюленей, норок, лис, кроликов и так далее. Не нравятся защитникам природы и цирковые представления. Не так давно группа лиц устроила коллективное раздевание в ходе гастролей в Мадриде одного из известных мировых цирков, где демонстрировались дрессированные звери. Участники протеста считают, что над животными в цирке издеваются. Своей собственной наготы они не стесняются. Нам не стыдно, потому что мы единственное, что делаем, это озвучиваем жалобы животных. В нашем поступке нет ничего зазорного. Манифестация проходила у арены для боя быков, которую в виде отсутствия корриды использовал цирк. Кстати, коррида пользуется особой ненавистью любителей протестовать в голом виде. К началу каждого сезона, в конце весны, в Мадриде они неизменно раздеваются, обливают себя красной краской и изображают мертвых животных, развалившись на асфальте у входа на арену. Важно, что протесты путем раздевания догола в Испании не запрещены законом. Такой пункт Уголовного кодекса, как нарушение общественной морали, был ликвидирован после перехода Испании от диктатуры к демократической форме правления во второй половине 70-х годов прошлого столетия. По мнению социологов, к раздеванию протестующие прибегают потому, что подобное действие особо привлекает внимание окружающих, и таким образом протест не остается незамеченным. Помимо любителей животных, часто раздеваются в Испании пацифисты, протестуя против торговли оружием с некоторыми африканскими странами, антиглобалисты, трансвестиды и солидарные с ними геи и лесбиянки, требующие бесплатных операций по замене пола. Ну а активисты мадридской группы под названием «Реверс» раздеваются для того, чтобы вообще отменить понятие пола – мужского и женского. Они провели голую манифестацию у входа в испанский парламент, заявляя, что указание пола в документах служит лишь ущемлению свободы и большему контролю над людьми со стороны государства. Постоянно протестуют в испанских городах велосипедисты, разъезжая голышом по улицам и таким образом выражая свое недовольство наличием автотранспорта. Одна из участниц такого протеста. Мы весело провели время. Манифестация длилась более 2 часов. Прохожие и автомобилисты относятся к нам с пониманием. В начале 2008 года в Мадриде протестовали в голом виде борцы за права человека, требуя отмены Олимпийских игр в Китае. Обнажаются пожарные, чтобы потребовать прибавки к жалованию, бездомные, чтобы получить квартиры. Полностью разделась и сфотографировалась заместитель мэра из поселка Лепе, что на юге Испании, Мария Долорес Хименес. Ее цель – доказать миру, что женщины-политики не хуже других и тоже имеют право публично демонстрировать свое тело. Недавно разделись и сфотографировались женщины-полицейские из одного города-спутника Мадрида. Правда, сделали они это не в качестве протеста, а в знак солидарности с пострадавшей от землетрясения Республикой Гаити. Выручка за настенный календарь с их фотографиями в одних лишь фуражках с дубинками и наручниками пойдет в фонд помощи пострадавшим. А вот испанская певица Аляска посвятила свою фотографию в голом виде все той же борьбе с коридой. Речь идет о спорной проблеме. У боя быков есть свои сторонники и противники. Но я лично никого не хочу обидеть. Я лишь защищаю животных. Кстати, фотографироваться для календаря в костюмах Адама и Евы – испытанный способ зарабатывать деньги в Испании. К примеру, пару лет назад родительский комитет одной из испанских средних школ в полном составе заработал таким образом немалые деньги для ремонта этого учебного заведения. А живущая с родителями в Испании молодая марокканка Ханан Зимали, обнажившись, выпустила свой собственный календарь в знак протеста против притеснения со стороны отца, не дающего ей по собственному усмотрению выбрать жениха.
Это был репортаж нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого. Я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, дорогие радиослушатели, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. И напоследок еще несколько сообщений. Вот что нам пишет Леонид из Владимира. Изменилось отношение к стране, нет внутреннего стержня с гордостью и пониманием уникальности Родины. А вот Борис из МИАСа оппонирует Владимиру. На одном патриотизме далеко не уедешь. И еще одно сообщение от Кости Ветрова из Нижнего Новгорода. Очень большие надежды у ядра на этот самый спорт, но ничего не получается. И это реальное доказательство того, что менять многое надо в нашей стране. На этом программа «Время свободы» заканчивается. В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Итоги визита Бенямина Нетаньяху в Москву и переговоров с высшим российским руководством подводим с вице-президентом Российского еврейского конгресса Велвом Черниным и израильским политологом Яковом Кедмин. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С июня прошлого года миллионы иранцев стремились высказать законную озабоченность
относительно президентских... Представители 15 местных изданий полтора часа зря прождали в вестибюле президентского...
Мы собираемся праздновать 65-летие победы над фашизмом.
После победы исламской революции положение с правами человека...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.